Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Начинаем листать наш американский дневник. Как я обещал вам вчера и до этого, сегодня у нас особенный выпуск, у нас сегодня особенный гость. Мы будем с вами говорить о системе образования в Соединенных Штатах Америки. Безусловно, мы с вами попытаемся сравнить ее с тем, что у нас происходит сейчас. И, собственно говоря, в конце передачи, я думаю, совместными усилиями придем к выводу, что же это из себя представляет нынешняя система образования. Кого она готовит? Кто те будущие капитаны промышленности, политики, образования, спорта, искусства, которые через 10, 15, 20 лет будут известными людьми не только в Соединенных Штатах Америки, в России, но и во всем мире? Все они в той или иной форме проходили через эту систему. У нас сегодня особенный гость, как я вам говорил. У нас сегодня американский журналист Майкл Васюра. Майкл, ты с нами?
Я с вами.
Майкл, спасибо.
Рафаэль.
Да, здравствуй, Майк. Майкл, прежде всего, огромное тебе спасибо. Я знаю, ты был очень занят. Спасибо, что ты нашел время. И без тебя бы, конечно, эта передача бы просто не состоялась.
Тема очень интересна мне. Спасибо за приглашение.
Отлично, да, пожалуйста, всегда. Always welcome, да. Вот, уважаемые радиослушатели, естественно, я ожидаю, что вы будете задавать все вопросы, которые вы до этого, до этой передачи присылали и спрашивали у меня. Хотя у меня есть свой определенный опыт, скажем так, и небольшого преподавания, и учебы в Соединенных Штатах Америки. Это уже, конечно, высшая школа. Но, конечно, это не сравнится с тем опытом Майкла. Потому что, конечно, Майкл, как американец, он прошел, что называется, от и до, от самого начала до самого конца. Так что, пожалуйста, на передаче «Диалог» всегда буду рад услышать ваши вопросы. Я надеюсь, их будет сегодня много. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Майкл, я позволю себе первый вопрос задать по поводу. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Я отрывочно знаю, мы с тобой встречались на ток-шоу, на передачах каких-то, на телевидении, на радио. Вот, я не очень сам хорошо знаю. Скажи, пожалуйста, какие у тебя вот воспоминания, а твой собственный личный опыт? Школа, университет, расскажи, пожалуйста, немножко.
Ну вот, из моей биографии я учился в хорошей школе в небольшом городе. То есть я не вырос в Чикаго, не в Нью-Йорке, а вырос в маленьком городе, но было понятно,
какой что... Какой штат это, Майкл? Штат какой-то? Мичиган, да?
Штат Мичиган, да. Штат Мичиган. Как я сказал, в небольшом городе, но в районе города, где жили почти всех юристов, врачей, и дети этих профессионалов учились в местной школе. Поэтому было понятно, что мы будем, в конце концов, поступать в университет, в отличие от многих других учеников из других школ. Но это был мой опыт, было понятно с рода, что я буду учиться в университете. Когда этот момент мне было 18.
Майкл, прости, пожалуйста, перед тем, как ты расскажешь, я точно знаю, что ты закончил Мичиганский университет, правильно?
Точно.
Это один из... он же в Ivy League входит в плюшевую ветвь, по-моему, Мичиганский университет?
Ну, Ivy League — это только 8 элитных вузов на восточном побережье Америки, они все очень старые.
Это
было основано в 1837 году, не такой старый, но это... почти такой престижный. Очень много, которые хотят учиться в Гарварде, не могут попасть, а Мичиган — это типа второй-третий вариант. То есть неплохой вариант.
Но я должен сказать, Майкл, я смотрел вот последние данные по поводу tuition, то есть плата за обучение. У вас очень высокая в Мичиганском университете, порядка 60-70 тысяч долларов в год.
Это для студентов не из штата Мичигана. Если ты из Нью-Йорка и хочешь попасть в Мичиган, очень дорого, потому что это действительно престижный университет. Но большой плюс быть гражданином штата Мичигана — это учиться там за примерно 15 тысяч в год.
15 тысяч где-то, да, в год? Да. Майкл, я знаю, небольшая просто справка для наших радиослушателей. Порядка 88% средних школ в Америке – это государственные. Это то, что, как говорится, общая... Да, и только 12% – это частные. Ты учился в государственной или в частной школе? Именно вот high school?
Ну, high school – это и час, бывает и государственный, и частный.
Да,
и
а у тебя как?
Государственный.
Государственный, да, было это? Майкл,
вот... благополучных районах государственные школы довольно хорошие. Даже да, лучше, чем частные.
Да, я знаю. И я знаю это, как говорится, не понаслышке, потому что, когда я жил в Нью-Джерси, это вот район из Брансвика, у нас тоже была хорошая школа. И я хочу сказать, что у нас были вот земельные налоги, которые мы платили, property taxes, так называемые.
Вот.
Да, у меня из 6 тысяч долларов в год, которые были, 3,5 тысячи, это было только налог на школу.
Да.
Да? У вас какой, у вас какая приблизительно плата была? Это с каждого, неважно, у вас учится там человек, не учится, есть дети, нет детей, да, люди платят налог на школу.
Местные люди, да, да, они поддерживают школу.
Да, местные должны, как говорится, поддерживать. Майкл. Еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, вот high school, твои воспоминания. Скажи, пожалуйста, твои позитивные воспоминания. И что тебе не понравилось? Что ты считаешь, что это плохое что-то было?
Ну вот, мне очень понравилось играть в спорт. Ну, я был в трех разных командах. Американского футбола, баскетбола, бейсбола.
Так.
Мне, ну, очень понравилось играть. Была одна недостатка. Моя школа была довольно маленькая. Всего... По-нашему работает чуть-чуть по-другому. У каждого ученика есть свой график. То есть, ну, утром я в занятии с группой, и потом на второе занятие с другими людьми, и на третье с другими, и все такое.
Ну да, разные subject, примеры, да, разные, да, предметы, да.
Вот, вот. Но у нас всего в нашем, типа, классы было 65. Это очень маленький. Бывает школ, где есть, ну, 1000. И было бы лучше, если школа была бы чуть больше, потому что это дает более возможности, ну, развиваться в социальном образе. Когда я попал в университет, мне было тяжело познакомиться с новыми людьми, потому что я учился с этими привычными одноклассниками почти с детского сада.
А, я понял, да, то есть, так сказать, социализация, да, так называемая, было...
Да.
Было,
да.
Сложно. Скажи, пожалуйста, а в целом вот разрыв между high school и университетом, он очень большой? Вот это только ты так себя чувствовал? Или вообще, так сказать, вот абитуриенты, которые идут, да, они, которые, у них, так сказать, тоже такие проблемы возникают?
Конечно, конечно, почти у всех, потому что, ну, очень редко бывает, что человек учится в университете в своем родном городе.
Да, да,
и
да.
И поэтому все переедут из дома первый раз, чтобы попасть в университет. И для всех это очень большой шаг в жизни, и это тяжело, конечно.
Ясно. А, Майкл, извини, я тебя перебью. У нас вот здесь наши радиослушатели спрашивают, люди почувствовали, что у тебя славянские корни, фамилия Васюра.
Да.
Расскажи, пожалуйста, немножко о своей семье, так сказать, как ты, я знаю, что ты родился и вырос в Америке, а как у тебя, так сказать, родословная, откуда твои предки?
Ну вот, я, конечно, родился в Мичигане, мой отец тоже родился в Мичигане, но его отец родился в Польше. В 1919 году, и мой дедушка со своей семьей переехал в Америку в 1929 году. То есть моему дедушку было 10 лет, когда он приехал в Америку. Но его родной язык был польский. И когда он учился, учился в частной школе, католической, в моем родном городе, и половина обучения была на английском, и половина была на польском языке.
Ясно. Майкл, вот это, кстати, вопрос такой, я надеюсь, ты поймешь, почему я его задаю. Скажи, пожалуйста, в целом, вот сейчас в Америке, я знаю, что ты тоже интересуешься этой темой, скажи, возможно обучение, допустим, не на английском языке, получить образование помимо английского еще, допустим, на каком-то другом языке?
Да, там... я считаю, что да. И у меня тоже есть, ну, личный опыт в этой сфере.
Угу.
Пока я жил в Нью-Йорке, это Я учился в Нью-Йорке тоже, я получил магистр.
Угу. И где ты там учился, Майкл, в Нью-Йорке?
Фордхэм называется.
Как?
Университет. Фордхэм, Фордхэм.
А, Фордхэм, да, это я понял, да. Угу.
Моя девушка тогда работала учительницей в школе для мигрантов. Большинство мигрантов были из испанскоязычных стран, и половина обучения было на английском, половина было на испанском, чтобы они выучили английский язык, но тоже, чтобы они более глубоко могли учиться, ну, разных предметов.
Да, да, ну, потому что английский язык обязательно надо знать, иначе как ты будешь карьеру делать, это понятно.
Конечно, да, но тоже надо понять математику, надо понять физики.
Да, да, да.
Легче это делать на родном языке, чем на английском, если это еще не твое.
Да, конечно. Да, Майкл, у нас звонки есть, давай мы будем брать, и чтобы много не говорить, давай лучше будем отвечать то, что действительно интересует наших радиослушателей. Добрый вечер, слушаю вас.
Алло?
Да, да, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, Рафаэль.
Да.
Я хочу задать вопрос вашему гостю.
Пожалуйста.
Вот в Советском Союзе, да и сейчас в Российской Федерации, очень большое внимание уделяется созданию собственной математической, собственной, естественно, научной школы инженерным кадрам. А Соединенные Штаты, насколько мне известно, постоянно выкачивают из различных стран этих самых специалистов, хороших математиков, инженеров и специалистов по естественным наукам. Вот вопрос такой. В американских школах есть специализация именно по этим направлениям? Или ее нет, и поэтому, значит, государство вынуждено привлекать иностранцев?
Ясно, так-то. Интересно. Майкл, пожалуйста, как ты думаешь, что ты можешь сказать?
У нас нет, почти нет, школы, где все ученики специализируются. Но в каждой школе есть возможность для учеников, которые показывают реально способность в одной предмете, более глубоко и на высшем уровне учиться именно в этой. У меня был друг, который реально был очень талантливым в математике. И наша школа организовала, чтобы он учился не с нами, а со студентами в вузе, который находился недалеко от нас, потому что в 10 классе он уже был готов заниматься математикой на такой уровне. И это бывает почти у каждой школы, если бывают ученики, которые готовы к этому. Но у нас нету примерно high school, который специализируется в математике или физике. Нету такого.
Ты, наверное, слышал просто. Я думаю, наша радиослушательница имела еще и в виду то, что у нас есть специальные, по крайней мере, вот в Советском Союзе это было очень распространено, физико-математические школы, так называемые, где действительно учились очень одаренные в этой области естественных наук дети, причем это еще с детского возраста начинали они заниматься там, и, конечно же, вот уровень именно вот в этих науках, он, собственно говоря, дал о себе знать, и ты знаешь, что очень много специалистов сейчас работает и в Кремниевой долине, и, вот так сказать, во многих вузах там в Америке. Спасибо, Майкл, еще мой вопрос давайте еще, слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да.
Вопрос к вашему гостю. Где он так хорошо научился говорить по-русски? Преподают ли хорошо в хай-скул американских русский язык?
Ясно. Майкл, ну-ка давай, скажи нам, где ты так русский язык выучил хорошо?
Вот, я не знаю, я знаю, что в школе почти нету занятия русского языка. В университете есть. Ну, я не знаю, на каком уровне они, ну, подготавливают студентов говорить по-русски, потому что я учился после того, как я закончил университет. Я принимал участие в программе, переехал в Украину, не говорил ни слова русского языка, но там учился, просто говоря, с людьми. Я общался, я много читал, я много смотрел, и поэтому я говорю с такими ошибками. Ну, все мои ошибки, это не из-за уровня обучения.
Майкл, ты очень хорошо.
Это мои.
Но я могу тебе сказать, вот по собственному опыту, я в дополнение, я был панелистом в Принстонском университете, я жил недалеко от Принстона, и меня приглашали периодически на мероприятия, которые были связаны с Россией, когда я работал там журналистом. И я смотрел вот уровень преподавания там, я должен сказать тебе, Майкл, что там все-таки было недостаточно это. Было очень отрывочно и неполно, но это были 90-е годы, тогда в целом интерес был очень слабый к русскому языку. Сейчас это совершенно, конечно, другое, потому что специалисты со знанием русского языка не требуются. Я получаю очень много, я не знаю, редкая неделя проходит, когда мои друзья звонят и говорят, что требуется преподаватель русской литературы, русского языка, вот в вузы именно, Питтсбургский университет, Мидлбери колледж, может быть, ты слышал этот колледж в Вермонте?
Ну, конечно.
Он да. замечательный, да. Я еще был там, когда деканом у меня был небольшой там тоже семинар, они приглашали меня. Там был князь Воронцов, он был деканом русского отделения. Там, можешь себе представить, он в Париже родился, и вот он внук того графа Воронцова, который, так сказать, был генерал-губернатором там, по-моему, в Грузии, в общем. Так что это там такая тоже целая легенда была. Ясно. Ну, Майкл, ты, конечно, если на Украину поедешь, будь осторожен с русским языком.
Нет, там можно говорить по-русски.
Можно, да? Ну, хорошо, да, ладно. Да, информация другая приходит иногда. Хорошо, давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
В свое время Джон Кеннеди признал, что СССР выиграл космическую гонку за школьной партой.
Угу.
Вот за последние 30 лет российская система образования, она уже отрыгнула практически все высочайшие достижения бесплатного советского образования. И добралась у нас до помоев вечного эксперимента над школой. Является ли школа в США площадкой для постоянных экспериментов над детьми и подростками, как это происходит в России? И последнее. Учитель, преподаватель в Америке, он кто? Он служит или, как в России, оказывает услугу?
Угу. Майкл, как ты думаешь?
Ну, интересный вопрос. Все мои учители были, в принципе, хорошие. Конечно, было несколько исключений, но в основном люди, которые работают учителями в Штатах, делают это потому, что они действительно хотят помочь детям и любят свои предметы, потому что их зарплата не очень высокая, и они очень много работают. Поэтому у меня только есть положительная вещь, говорит про американских учителей.
Ясно. А скажи, это то же самое в университете так же было у тебя? То есть они я думаю, что смысл, вот Николай Алексеевич, у нас, Сергей Алексеевич, у нас постоянный радиослушатель, я думаю, что он еще, наверное, имел в виду, может быть, я возьму на себя смелость такую догадку сделать. Вот он преподаватель, он только дает тебе предмет, он хороший преподаватель предмета, или это человек гораздо больше? Вот то, что мы говорим ментор, да, вот по-английски, да. Вот это ты чувствовал, когда ты учился в школе? Были у тебя такие вот преподаватели, о которых ты до сих пор вспоминаешь, которые тебя жизни тоже учили, допустим?
Конечно, были. Но среди моих друзей, для нас, кто явился ментором, отличался. У меня был один учитель, у другого другой. И это не было из-за того, что, типа, директор школы сказал, что, ну, вы будете работать с этой учителем, и другие будут с другими. Нет, это просто зависит от, ну, отношения между людьми. И разные люди реально ладятся с разными людьми другими. И я нашел, ну, своих учителей, которые, с которыми я ладился, и другие из моих одноклассников, ну, им было больше, ну, более удобно общаться по жизненными темами с другими учителями. Но у нас все было кто-то из учителей, который действительно повлиял на нас позитивно.
Это хорошо, я думаю, что это как раз и много. Я-то по советской школе, конечно, сравниваю. Сейчас сложно сказать. Я думаю, может быть, наши радиослушатели скажут в этом. Давайте еще возьмем. Спасибо, у нас полная линия, будем отвечать максимально сегодня. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. В вашей школе тоже система ЕГЭ? И как вообще аттестуют? Как они заканчиваются? Какой документ они получают после школы? Спасибо.
Спасибо. Майкл, так, ЕГЭ ты знаешь, да, Майкл, что это такое?
Я знаю ЕГЭ, да. Это очень хороший вопрос.
Пожалуйста.
Потому что у нас всегда были стандартные экзамены. Вы знаете, это SAT, ACT.
Да, SAT это после high, да, для поступления, чтобы в университет и в колледж можно было потом поступать.
Да, но эти экзамены не решают все.
Угу.
Это один из факторов, который университеты рассматривают, когда они решают, хотим ли мы принимать этот студент.
Майкл, а вот или да, нет. Извини, пожалуйста, вот расскажи, пожалуйста, свою историю. Вот ты закончил high school, да. Ты прошел этот, значит, сдал экзамен. Что еще тебе потребовалось, чтобы поступить в Мичиганский университет?
Вот, есть очень большой анкет, в котором ты пишешь про все, что ты делал в школе, какие были твои оценки, какой опыт был как волонтер, как лидер.
Спорт-активити, да, наверное?
Да-да-да. Если ты играл музыкальный инструмент, это тоже было интересно. Они, университеты, хотят принимать не только студентов, которые показывают способность учиться, а способность даже быть интересными людьми.
Ну, отлично, отлично.
С разными опытами. И тоже надо писать сочинение, всегда есть интересные вопросы, и надо ответить, интересно, чтобы они хотят понять, как хорошо ты думаешь.
Я понял. То есть, Майкл, такого нет, что ты сдал ЕГЭ, ты набрал там 105 очков, 105%, и ты без экзаменов, без ничего, ты сразу поступаешь в университет любой.
Нет, не бывает.
Я вот очень хочу, чтобы это услышали наши бывшие и нынешние деятели образования, которые у нас внедряли ЕГЭ. И вот которые вот именно такую систему, Майкл, внедряли, от которой все плакали. Приезжали совершенно непонятные люди с какими-то непонятными результатами и пытались поступать, и поступали в лучшие вузы страны. А действительно, талантливые ребята, они такие нахрапистые, они оставались, естественно, в стороне. Я надеюсь, вот вы слышите, уважаемые господа, которые у нас вершат образованием, послушайте, пожалуйста. Вы хотя бы скопировать-то попытайтесь нормально. А то, так сказать, берете только то, что вам интересно. А мы потом, знаешь, Майкл, ведь есть такое поверье, мы обвиняем, что вот в 90-е годы наши люди, которые занимались образованием и средней школой, и университетами, они это как бы американскую систему переняли, ЕГЭ. Вот, и мы, как говорится, вот сейчас по инерции мы обвиняем, говорим, вот это американская система, зачем мы ее приняли? А это, оказывается, не американская система, это вообще неизвестно, что они придумали. У нас была такая ситуация, когда приезжал человек, который там в школе, где его мама директор, а папа завуч, а тетя там завхоз и это, и привозил документы якобы ЕГЭ со 100%, допустим, со 100% результатами. И он поступал в любой абсолютно вуз. Как он этот экзамен сдавал, никто не знает абсолютно. С ним даже, наверное, если бы с ним бы пару слов бы хотя бы преподаватели бы перебросились бы, они бы поняли, кто к ним поступает. Но поздно это было. Спасибо.
Я бы добавил.
Да, так, пожалуйста, пожалуйста, Майк.
У нас два года тому назад был скандал, когда довольно известные и богатые люди организовали, чтобы не свои дети сдали эти экзамены.
Как?
А другие
как?
Дети,
и у вас, давай. Майкл? И у вас тоже?
Да, но дело было в том, что даже этим родителям пришлось сфальсифицировать много опыта из разных клубов, из разных спортов, потому что только экзамен все равно не было достаточно, чтобы их дети попали в хороший вуз. Надо тоже было сфальсифицировать очень много из своих биографий.
Ну, ясно. Мы успеем еще мы взять? Да? Давайте попробуем еще взять до перерыва. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Да, гостю, конечно, привет и здоровья вам всем. Скажите, насколько политизированы университеты, институты? Потому что мы знаем институт Джорджа Кеннона, Ельский университет. И у нас много из бизнеса, которых воротил, оканчивали университеты. Чему их там обучают, интересно?
Спасибо, да.
Что они могут там получить?
Спасибо. Майкл, политизированы. Вузы политизированы в Америке?
Нет. Большинство профессоров являются либералами.
Да, это и, точно.
И, в основном в американском обществе образованные люди являются более либералами. Но это не учится в школе, не в университете, нету политические обучения.
Майкл, я хочу здесь, извини, Майкл, у нас сейчас мы уходим на перерыв, ты продолжишь после. Я хочу тебе сказать по тем вот тому, что мы видим на улице сейчас. Очень даже и политизированы у нас, оказывается, студенты-то появляются, тебе не кажется? Майкл, после перерыва мы обязательно продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – События. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. Продолжаем листать американский дневник. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Сегодня мы с вами говорим об американском образовании, сравниваем некоторые аспекты образования в России, в Америке. Мы говорим о школьном образовании, говорим о университетском образовании. У нас сегодня в гостях очень ценный эксперт, человек, который, безусловно, что называется, в теме, американский журналист Майкл Васюра. Майкл, ты с нами?
Я с вами.
Отлично, Майкл, да. Значит, СМС 925-88-88-94-8, Телеграм говорит MSK-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения здесь. Вот Елена Сергеевна нам пишет. Майкл, это вопрос тебе вот здесь. Слышала, что в американских школах нет такого предмета географии и нет уроков труда. А карту мира изучают через призму истории США. Так ли это? И не этим ли объясняется, что даже высшее руководство США иногда путает географические названия? Как ты думаешь, география есть в школе? Изучал?
Yes, но думаю, что последний раз, когда изучал, было в 7 классе. После этого это не было приоритет. Mm-hmm. И просто нет уроков по географии. Я согласен. Но моя жена русская.
Я понял.
В российской школе, и она знает, где эти, ну,
маленькие реки, да.
И пустыни в мире, и да. я эти факты просто не владею.
Я понял, да. Просто, Майкл, ты знаешь, что сейчас будет скоро у нас пресс-секретарь Джейн Саки. Ты помнишь, она путала, так сказать, хотела авианосца посылать к берегам Беларуси. Я думаю, что ей надо помочь, и, конечно, ускоренный курс географии пройти, а то она, не дай бог, опять что-нибудь перепутает, не туда отправят войска или авианосцы, там что-то в таком духе. Да. Я помню прекрасно, как Джордж Буш-младший тоже путал, но у него были в основном путаницы, это Швеция, Швейцария, Австралия, Австрия, вот у него были такие какие-то вещи, но я думаю, это может быть просто оговорки. Вот.
Ну, нынешний президент, он до сих пор нынешний, до 20 января,
да.
Нынешний президент США перепутал Балтийский, Прибалтика, Балканами, mm-hmm. Бывшей Югославии.
Я понял, да. Ну, тоже определенно говорит, определенно кое-что говорит, да. Вот Димитрус спрашивает у тебя, Майкл, можешь ли сравнить образование американское и европейское, в частности немецкое? В чем преимущества и недостатки? Есть у тебя опыт европейского, допустим, контакта?
Мало. Мой брат учился 1 семестр в Англии.
Mm-hmm.
И он сказал, что главное отличие было то, что в Англии студенты больше занимаются просто один. У них есть несколько дней, недели, когда им должны просто быть дома и читать, и не ходить на лекции. Mm-hmm. А в Америке каждый день, несколько раз в день студенты ходят на лекции. Mm-hmm. И, как я понимаю, ход в Англии, студенты больше читают и занимаются более глубоко в одной теме.
Самостоятельно, да? Самостоятельно у них занятия.
Ну да.
Да, проводит, ясно. Хорошо, 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 хорошо. Так, хорошо. Так, вот Константин у нас тут что-то пишет насчет Саки, непонятно, да? Так, ну здесь еще есть такие вопросы политические, я пока не буду говорить. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Ну, в следующий
раз. Да, в следующий раз спросим, да.
Здравствуйте, Майкл. У меня к вам 2 вопроса. Первый. Вот образование, ну вот в России как-то сложилось, оно более консервативно, чем на Западе. Вот, но сейчас как бы новые вызовы, там искусственный интеллект, все такое требует радикальной перестройки учебного процесса. Вот какие механизмы обеспечивают быструю адаптацию американской системы образования к новым, так сказать, вызовам, которые вот сейчас возникают? Вот. А второй вопрос такой. Вот у нас абитуриенты приходят в вузы, их вопрос самый главный – что мы будем представлять собой, когда закончим, где мы будем работать, сколько мы будем зарабатывать.
Uh-huh.
Вот в американских вузах это поставлено, так сказать, как такое организованное дело, сбор информации от выпускников, сколько в среднем они зарабатывают, там, где они работают. Вот. Есть это у них?
Окей, Майкл.
Первый отвечаю на второй вопрос.
Uh-huh.
У нас тоже большинство людей не работают в своей специализации.
Uh-huh.
А если человек учился стать врачом, конечно, он будет работать врачом, конкретной специализацией или стоматологом.
Да.
Но почти любой человек, который получает гуманитарное образование, у нас это много, им придется найти свой путь на карьеру сами. И непонятно, чем заниматься с магистром философии. Но эти люди довольно часто устроятся в эти новые компании и занимаются этими рабочими местами, которые не существовали, может быть, 10 лет тому назад. Они не работают программистами, конечно, но работают теми, которые, может быть, управляют программисты или работают со соцсетами. Просто люди найдут, чем делать со своими образованиями.
Майкл, а вот принято, допустим, извини, пожалуйста, принято, допустим, еще учась в университете, да, уже подрабатывать, работать в какой-то компании, когда ты еще студент, у тебя еще нет образования, но ты заканчиваешь вуз, третий, четвертый, допустим, курс у тебя. Принято
стажерство.
Так? Да, да, стажерство, да.
И почти любой человек, который устроится в крупной компании, особенно в бизнесе, работает стажером, тоже в сфере технологии.
Mm-hmm.
Если у студента есть технические или бизнес.
А вот если наша специальность, вот политология, журналистика, есть возможность практиковаться и стажерство, заниматься стажерской работой? Редакции газеты, допустим, или центр какой-то?
Есть возможность, но это сложнее. Чаще всего журналисты работают в университетские газеты и получают опыт через это.
Я понял. Хорошо, спасибо, Майкл. Еще давайте возьмем звонок. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль. Добрый вечер, Майкл.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, каковы условия проживания в студенческом кампусе? Как кормят, насколько это дорого, и ездят ли американские студенты на картошку? Про военную кафедру я понял, что у вас ее нет.
Угу. Картошка, спасибо. Ты знаешь, да, Майкл, что это такое?
Картошка знаю, да.
Да, но эта картошка, это имеется в виду, что после первого курса обычно, в августе месяце, да, мы у нас такой трудовой отряд создается, и студенты едут помогать убирать картошку в колхозы, в совхозы. Я ездил под Можайск, мы из МГУ ездили, я помню, на Бородинском поле помогали собирать картошку. У вас, вы ездите на сельскохозяйственные работы?
К сожалению, нет.
К сожалению, почему?
Потому что думаю, что было бы полезно.
Да.
Этим людям, которые будут работать менеджерами и врачами, и юристами, понять, что это значит выкопать картошки. У меня не было такого опыта, и реально мне жалко, что не было ничего такого.
Я помню, нам даже платили, так что я насколько помню. Конечно, воспоминания, по молодости, все это было, конечно, фан для нас. Да. Пожалуйста, Майк.
Проблема у нас для студентов, это то, что кормят слишком хорошо. Особенно для первокурсников и второкурсников, которые живут в общежитии. Общежитие тоже довольно красивое уже. Там есть шведский стол и на завтрак, и на обед, и на ужин. И не знаю, если вы слышали эту фразу в Америке, freshman 15. Freshman это первый год.
Да,
15 это 15. В этом контексте это обозначает 15 фунтов, потому что очень много первокурсников толстеют, особенно в первый семестр, потому что, как я сказал, это первый раз, когда мама не готовит каждый день, там есть очень много еды, многие из этих еды не очень полезны, и можно кушать сколько хочешь.
Я понял, да. Хорошо, понял. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер. Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, какая дисциплина? Есть ли проблемы с дисциплиной в американских хай-скулах?
Угу.
Есть ли там обязательная школьная форма? И какая часть класса занимается серьезно? Они просто ходят в школу.
Угу. Поведение, security, школьная форма, Майкл.
Это очень много зависит от школы, и школа зависит от района. в моей школе не были проблемы с дисциплиной. Но школа там, где моя девушка в Нью-Йорке работала, там была, как называется, металла... Ну, типа,
металлы, да, это гейтс, это, да, металлы гейтс, да, для этого, это металлы, металлоискание, это ворота, ну, как они называются, я даже по-русски уже забыл.
Ну, был охран, как в аэропорту.
Да, которые, металлоискатели, да, проходить точно, через, точно, да,
чтобы,
или через ворота.
Чтобы, ну, дети не принесли с собой оружие.
Ну, да.
Я
был как раз тогда в Америке, когда трагедия Columbine High School, ты помнишь, да, случилась?
Да, и такие чаще всего бывают в школах, как мои, для благополучных детей.
Да, потому что...
И иногда просто бывают дети из хороших семей, реально с проблемами с мозгом.
Ну, безусловно, там психические проблемы были, да, это я адресую сейчас трагедии школы Колумбайн, по-моему, в штате Колорадо было, да?
Точно, да, но тоже есть проблемы в неблагополучных регионах, где действительно есть банды, и они соперничают,
да,
и
но это,
на территории школы.
Да, это социальные проблемы. Я не думаю, это проблема школы как таковой. Это социальные проблемы. А вот у нас в Избранцевке там была проблема. Там наркодилеры одни около школы крутились. Ну, потом, в общем, полиция вроде бы навела там порядок, но приходилось отгонять их там. Это очень такие были... Шустрые.
Это бывает, конечно.
Да, это бывает. Вот. Так, ясно. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Hello, Rafael. Hello, Michael.
Hello.
Michael, may I ask you about high school and maybe secondary?
Конечно.
Ну, я, Майкл, у нас... Вы извините, пожалуйста, я просто переведу, потому что у нас все-таки российская радио. Все-таки, если позволите, я переведу. Все-таки моя программа, да? Уважаемый радиослушатель, он хочет узнать по поводу средней школы и, так сказать, high school, так называемая, да, вы, да. Школа, как,
ну,
выпускной класс.
Да. Да.
Угу, пожалуйста.
Да. Вот вопрос такой. Есть ли в американских школах единый для всех учебник истории Америки, и как долго эта история Америки вот в этих ступенях школьных изучается? Спасибо.
Пожалуйста, Майкл, хороший вопрос.
Вот, нету единой учебники.
Ого.
Разные школы можно выбрать свои учебники. И я не знаю, как бывает в российских школах, но дети, ученики, в принципе, не читают учебники. Очень многое зависит от лекции, учителей. И это решает больше всего, что ученики знают об истории Америки и что нет. Но я помню, что у нас было 2 года в high school, в старшей классе, истории Америки и 2 года истории мира.
Нет. Майкл, вот у меня в связи с этим как раз я позволю себе задать вопрос. Наш радиослушатель так невольно подвел к этому. Вот вопрос о истории. Скажи, пожалуйста, ты учился в Америке, изучал историю там. Потом, я знаю, ты приехал сюда. Здесь у тебя тоже была активная жизнь. Есть что-то, вот, допустим, из истории российско-американских отношений, истории Америки, истории России, что в Америке тебе давалось таким образом, а когда ты приехал сюда, в Россию, для тебя это немножко по-другому открылось. Ты знаешь, это то, что вот то, что англичане и американцы, это eye-opener для тебя. Было что-то такое?
Да, было.
Если можно, Америке, пример приведи, да.
Да. В Америке люди вообще не понимают, какая была жизнь в Советском Союзе. Мы учимся в школе, и это не из-за того, что есть какой-то учебник, там, где это написано, это из-за того, что в обществе есть такое понятие, что в Советском Союзе ты родился, и правительство выбирало для тебя, где ты будешь учиться, кем ты станешь, чем ты занимаешься, даже на кого ты женишься. У нас просто было такое понятие. И тоже была идея, что все получили однаковые зарплаты. И это просто, это из-за того, что в американском обществе просто действительно нету понятия, какая была жизнь в Советском Союзе.
Ясно. Это же, ты же говоришь сейчас, это же 90-е, 80-е годы, да? Это не то, что там 60-е, 70-е годы, да? Это вот Когда ну, ты да. Да, учился в школе, это 90-е годы, да, фактически?
90-е годы.
Да, но уже тогда было более-менее все это открыто. Спасибо, Майкл. Майкл, у нас полная линия. Давай будем наших радиослушателей слушать. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Эдуард.
Да, пожалуйста.
У меня такой возник вопрос. Я очень хороший фильм смотрел. Он называется «Писатели свободы». И там была поднята тема между, мне кажется, назвать как дискриминация, между там учились в одной школе мексиканцы, негры, потом индейцы, и все они как бы очень жестко стыковали между собой.
Угу.
И второй вопрос. Если, допустим, коли там остались индейские резервации, у них там, допустим, отдельные школы свои стоят.
Угу, ясно,
или
хорошо.
Как-то они в отдельные.
Спасибо, да, Майкл. Как вот есть национальное различие в школах? Ощущается это, как ты думаешь? И вот в резервациях индийских, как там школы организованы? Или они в общий ходят все?
Ну, там, где есть резервация, есть, конечно, школа.
Местная, да, школа?
Конечно, да, да.
Ага.
И я не хорошо знаю, что там происходит, но, как я понимаю, дети там учатся, как дети, ну...
Да, но вот понимаешь, в чем дело? В резервациях они учатся отдельно от белых. Вот в чем еще в основном. Там есть, которые посылают в общую школу, да, вот которая находится там. Но, как правило, ты же знаешь, эти резервации, они очень далеко находятся от городов.
Далеко не все индейцы живут на резервациях.
Да, конечно. Да.
Этот человек не был мой одноклассник, он учился в другой школе, но был индеец, который учился в школе недалеко от моей. Uh-huh. И мы играли в футбол, баскетбол против него. Его семья жила ну, просто в городе, и это нормально.
Uh-huh.
Более интересно, даже в моем городе были белые школы и черные школы.
Uh-huh.
И я из Мичигана, это северный штат, у нас не было рабства, у нас не было
сегрегации
по законам. Но люди, оказалось, жили в разных районах. Есть белые в одном районе, черные в другом. И из-за того, что школы все местные, есть белые школы и черные школы. И это действительно есть.
А в чем отличие, вот, допустим, если возьми белую школу и черную школу, в чем, как на твой взгляд, не внешнее, конечно, я говорю не внешнее отличие. Качество образования, преподаватели, здания, питание, охрана, там другое это все?
Они сильно отличаются.
Uh-huh.
Это не из-за того, что учителя разные, это не из-за того, что реально физические условия разные. Но дети и семьи отличаются друг от друга. В белокожей школе это ну, просто есть. А дети более готовы к школе до того, что они попадут в школу.
Да, предыдущие.
Ну, мои одноклассники все умели читать, когда нам было ну, 6 лет.
Да,
и
да.
В черной коже школы они просто не учились, как это делать дома. Поэтому они действительно, это не просто стереотип, они всегда победили в баскетбол, мы всегда победили на экзамене.
Да, я понял. Спасибо, Майкл. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Скантемировский. Я общался с преподавателями и со студентами из Америки. Меня поражала примитивность образования. Например, мне рассказали, что человек, будущий филолог, знакомился с Достоевским по комиксам. Возможно такое? Скажите, пожалуйста.
Ну-ка, Майкл, как ты думаешь, Достоевский изучается?
Нет. Нет, мы не читали никакие ну, русские классики. Но действительно, есть много людей, которые читают комиксы. И есть много писателей комиксов, которые довольно хорошо переделывают классики на комиксы, чтобы это стало интересным для ну, людей, которые не очень любят читать 700 страниц. Мне не удивительно, что эта история была.
Я могу, Майкл, я в довершение, вдобавок к тому, я хочу сказать, что сын моей, нашей очень хорошей знакомой, она американка, но русские корни тоже, и ее сын учился в Питтсбургском университете. И я помню, что вот в 90-е годы мы когда с ним встречались, он сказал, он сам американец, естественно, по-русски очень плохо говорил, и он мне тогда сказал, что дядя Рафаэль, а я вот взял курс русской литературы. Я говорю, слушай, ну молодчина, что вы изучаете? Я говорю, кто у вас номер один, Толстой? Он говорит, нет, Толстой у нас номер три. поэтому. Я говорю, да, кто тогда у вас в номер два? Я говорю, первый, я говорю, Достоевский? Нет, говорит, Достоевский номер два. Я говорю, господи, я говорю, а кто же тогда у вас номер один? Кого вы изучаете? Дарья Донцова. Это писательница наших детективов здесь. Я когда приезжал туда, я спросил у преподавателя, я говорю, скажите, пожалуйста, каким образом у вас это произошло? Она мне сказала, послушайте, ну мы посмотрели, какой тираж. У Дарьи Донцовой тираж больше, чем у Толстого и у Достоевского. И они, так сказать, изучают, считают, что это самое популярное. Ну, это на тот момент, это конец 90-х. И вот, так сказать, бедные дети мучились, так сказать, я там... Было всего несколько дней, что и мог, я сделал, так сказать, рассказал им парочку вещей, которых я знаю, а так, конечно, это все и не знаю, плакать или смеяться. Давай, Майкл, еще ответим. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло?
Да.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Во-первых, Рафаэль, спасибо вам. Во-вторых, спасибо. Майкл, такой вопрос. Вот как мальчишки, заканчивая учебное заведение, выбирают профессию военных офицеров куда-то там в Анаполис и прочее? Угу. Или это вот какое-то закрытое такое сообщество сословное?
Да. Майкл, ты, наверное, я добавлю, ты, наверное, знаешь, у нас есть военные кафедры в некоторых университетах. Вот да. я, например, был, у меня военная специальность была, я был переводчиком, и у меня вот даже там нам звания какие-то давали офицерские на случай чего. Скажи, пожалуйста, как с военным образованием в школах именно, как там в училищах, это кадетских, мы понимаем, что там они, в принципе, одинаковы, а вот в школах есть что-то такое, что вам дает, так сказать, навыки вот именно военной подготовки?
Это и есть, но в основном это для детей-преступников. Это для детей, которые реально не могли учиться в нормальной школе. И суд сказал, что ты слишком молод, попасть в тюрьму, но надо делать что-то с тобой. И мы попробуем отправить тебе в этот военный лагерь и учиться там. Это и есть. Кстати, Дональд Трамп даже учился...
Он в Вестминстере, он же в Вестминстер учился. Он же, да? Вестминстер, говорю. Вестпойнт.
Но дети... не поступают в Вестпойнт, в Анаполис от этих школ. Вестпойнт, Анаполис, они очень престижны как университет. И чтобы туда поступить, реально надо сдать экзамены, надо показать, что ты являешься умным, хорошим лидером. И это очень престижный шаг. У нас в обычных университетах тоже есть программа, по которой студенты могут учиться и потом поступают в армию после этого.
Идут в армию после этого, да.
Это называется ROTC, Reserve Officer Training Corps. Угу. В каждой университете есть такая программа.
Офицеры запаса, да.
Угу. Да, да. И все, которые принимают участие в этой программе, получают стипендию от армии, и потом им обязан служить 4 года после того, как они заканчивают университет.
Угу. Ясно, да. Хорошо, спасибо. Вот Майкл нам здесь, вот Аксель присылает тебе спасибо большое за хороший рассказ, так сказать, так что вот все тебе, как говорится. Вот, Майкл, здесь вот Сергей нам задает продленки, вот, что это такое? Ну, это экстра-куррикулум, который, да, куррикулум, который вот мы говорим. Есть такие вот, это вот то, что группы продленного дня, внеклассное образование, внеклассная активность, да? Как это происходит? Чем занимаются там?
Есть очень много. Есть очень много разных видов спорта. Есть группы, которые играют в оркестры. Есть хор. Есть группы, которые показывают спектакли. Почти каждое занятие, которое студент или ученик хочет заниматься, можно найти способ этим заниматься.
Я понял, да. Майкл, спасибо тебе большое. Наша передача подходит к концу, уважаемые радиослушатели. Я думаю, мы все поблагодарим Майкла. Майкл, придешь еще к нам, когда приглашу?
Конечно, да.
Спасибо, Майкл. Я обязательно приглашу, мы еще с тобой поговорим. Я думаю, что нам как раз и не хватает таких простых, душесердечных, человеческих разговоров. Я думаю, вот на фоне этой истерии, которая сейчас происходит в российско-американских отношениях, я думаю, вот твой голос и разговоры вот о тех ежедневных нуждах в области образования, в области нахождения работы, я думаю, они будут полезны для всех нас.
Я согласен.
Спасибо тебе большое, Майкл. Уважаемые радиослушатели, спасибо за вашу активность. К сожалению, сбрасываю ваши звонки. Увидимся с вами через неделю и продолжим листать наш американский дневник. Всего вам самого-самого доброго.